Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В сентябре в Санкт-Петербурге прошли обыски у участников арт-проекта «Партия мертвых». Формальный предлог – подозрение в оскорблении чувств верующих. На самом же деле «Партия мертвых» провела несколько ярких антивоенных акций. Фотографии пользуются успехом в соцсетях, и чекисты взялись за участников проекта, которые остались в России. Основатель и идеолог партии Макс Евстропов вовремя уехал в Грузию, и к делу стали привлекать тех, кто с ним дружил, в частности, петербургских художников Дмитрия Веленского и Ольгу Егорову-Цаплю. После обыска и допроса они уехали в Германию. Дмитрий и Ольга состоят в группе «Что делать», которой в 2023 году исполнится 20 лет. Это объединение левых философов, художников и активистов. На базе «Дома культуры Розы» они проводят лекции, семинары, выставки и кинопоказы. Я попросил художников рассказать о вынужденном отъезде из России, деле «Партии мертвых» и новых работах, в числе которых фильм «Архивы канарейки». Вы сейчас покинули Россию, как и многие, поспешно, да, и судя по тому, что я читал у вас в социальных сетях, в состоянии шока. Вы прежде вообще не задумывались об эмиграции? Вы собирались остаться в Петербурге, несмотря на все происходящее?
Мы ждали сигнала, потому что понятно, что в конце концов этот момент должен был настать. И мы решили, что будем стоять вот твердо вместе с нашими студентами, потому что у нас ведь очень много ответственности, потому что у нас была школа, наши молодые товарищи, ну и как у всех там
старые. Дом культуры.
Да, дом культуры. Ну и, конечно, наши родственники. В общем, старые и малые. Вот. И мы за них отвечали.
В принципе, так как мы уже на протяжении последних там 20 лет занимаемся деятельностью, не совсем совместимую с официальной политикой российского государства, поэтому, в принципе, это было ожидаемо, и мы, в принципе, давно взвешивали все какие-то риски, но, с другой стороны, мы, как художники, стояли на какой-то определенной платформе и считали, что наше место в России вот эти долгие годы позволили создать огромную как бы сцену, вот которая сейчас оказалась под ударом. И с началом военных действий, с их эскалацией, мы понимали, что что-то подобное может произойти. Но в какой степени мы не знали, и в принципе мы играли в открытую. У нас открытое иностранное финансирование, мы никогда его не скрывали, везде стоит лого организаций, которые нас поддерживали. Мы занимали вполне открытую антивоенную позицию в социальных сетях. Тоже считаю, что этот рубеж, с которого как бы, ну, уже уходить нельзя. Или уже, вот как сейчас, приходится уходить уже в случае прямой какой-то угрозы.
Я читал интервью с Кристиной Бубенцовой, которую тоже обыскивали и допрашивали по этому же делу «Партии мертвых». Это очень впечатляющий документ эпохи, как грубо проходил обыск, как бросали вещи на пол, там задавали совершенно безобразные вопросы. У вас тоже вот эта команда опричников работала в квартире, и как этот обыск проходил?
Ну, вообще-то нет, не так. Но они пришли к нам на дачу. Знаете, мне кажется, что нам удалось с ними договориться, потому что мне кажется, что те люди, которые пришли к нам, это какой-то серьезный был очень следователь, который занимается там убийствами, изнасилованиями и всякими такими крупными делами. И когда он пришел, несколько товарищей из ФСБ, специалист по обыскам, понятые, то есть 7 человек пришло к нам в дом. И вы знаете, было с самого начала как-то понятно, они пришли очень агрессивно. А потом в какой-то момент стало понятно, что для этого следователя, который вел это дело, это тоже, в общем, отчасти игра, да? То есть мы играли, они играли в то, что мы страшные преступники, понимаете? Они как бы они пришли с этим. На самом деле они понимали, что мы не преступники, что мы граждане, просто нормальные граждане этой ненормальной страны.
И они понимали, что мы, в общем, связаны с какой-то государственной деятельностью, но понять, что это за деятельность, для них было очень сложно.
Да. Извини, что я тебя перебиваю, но что такое в нашем случае антигосударственная деятельность? Ну. Мы не террористы, мы не экстремисты, мы художники, которые занимаются политическим искусством, которые держат школу и ДК, где... Ну, существует платформа для какого-то высказывания. В нормальной стране это не может быть преступлением. И в общем, мне кажется, что следователь пришел как бы с одним чувством, а потом как-то вот, благодаря тому, что мы, в общем, не очень молодые люди. И, ну, в общем, нет, такого не было, чтобы бросали вещи на пол. Нет.
Потому что если ты называешь людей, которые приходят тебе с обыском, сразу же фашистами, то есть вероятность, что они сразу же хотят стать даже больше фашистами, чем они есть на самом деле. Мы держали, конечно, такую какую-то правильную дистанцию, но в то же время мы давали понять, что... Ну, это как, знаешь, как с гопниками, вот, находить коммуникацию. То есть, понятное дело, что если ты сразу как бы начинаешь там делать, как вот многие интеллигенты, неправильные какие-то ходы, то, скорее всего, огребешь вообще по полной и больше того, чем планировалось. А в то же время, если ты вступаешь вот в такую какую-то... Находить какое-то вот такое пространство коммуникации, вот это, вот на это мы не отвечаем. А вот на это как бы... Мы готовы разговаривать, но разговаривать уже по своим каким-то... То есть переводить как бы коммуникацию в свои какие-то протоколы, скажем так. Это очень сложно. На самом деле, я думаю, что тут всегда, как с блатными, можно проиграть, но если есть какое-то, вот мне кажется, внутреннее состояние, и ты как бы не боишься, у тебя не трясутся руки, ты не истеришь, и ведешь себя совершенно спокойно, понимаешь, что ты прав, а не они. И вот эта внутренняя правота и достоинство помогает все-таки уйти вот от прямого какого-то насилия. Я так надеюсь, может быть, это наивно.
Ну, может быть, нам просто повезло, но мы...
Может быть, возраст.
Мы предложили им играть по нашим правилам, и, ну, то есть, точнее говоря, они согласились.
И что у вас изъяли в результате?
Ну, вот это вот самый такой неприятный момент. Обыск продолжался с 6:30 где-то до 10:30, потом нас сразу же сделали привод в Следственный комитет, и конфисковали у нас две книжки и два компьютера. Вот.
Там действительно было ужасно странно, потому что это философская книжка. Они нашли несколько слов, это было так смешно и как-то все реалистично, потому что они нашли несколько слов «Украина» и «Война» и приобщили книжку к делу.
Да, при том, что там было много всего другого, что, на мой взгляд, могло бы иметь больше интерес. А на самом деле им повезло с самого начала очень смешно, потому что они изъяли художественный журнал, в котором буквально первая статья, которую, на которую они открыли, была статья Макса Евстропова о партии мертвых. То есть такая как бы очень официальная публикация. И вторая книжка, о которой мы говорим, была опубликована в марте в Петербурге, что, в общем, тоже и была несколько раз даже презентирована на таких довольно известных культурных площадках, типа Севкабеля.
Ну, мы сразу их спросили, а что вы хотите взять и унести? Они говорят, ну, по книжке поищем, мы компьютеры, конечно. И они их забрали. Что хотели, то и забрали.
Партия мертвых. Какое отношение имеет к группе «Что делать», к вам, вы члены этой партии?
Партия мертвых – это как бы традиционная художественная игра. Прежде всего, по-моему, это все-таки арт-проект, который инициировал Макс Евстропов в разных композициях с разными какими-то товарищами, партнерами, очень много как бы анонимных участников, но называть это партией, как это делает следствие, мне кажется, это очень немного как бы наивно. Вот. Само собой, что это перформативное художественное высказывание. Вот. Какое мы имеем к нему отношение? Партия мертвых делала несколько выставок, перформансов на нашей площадке ДК. Макс Евстропов преподавал в нашей школе, и мы являемся непосредственно близкими коллегами. И, на мой взгляд, с самого начала я Максу писал много как бы характеристик и статей по поводу его как бы деятельности и самого проекта «Партии мертвых». То есть это, по-моему, является одним из самых сильных, ярких художественно-активистских высказываний за последнее время. он попал абсолютно в нерв вот этой некрополитики, некроимперии, как это вот сейчас, как бы некрокапитализма российского, такому взводе. То есть, по-моему, это, в общем, очень яркое и сильное явление, и мы все гордимся, что мы его поддерживали, и, собственно, это мы и сказали следователям. Прямым текстом. Нас никто не просил очернять Макса, мы, наоборот, говорили, что это прекрасный отец, замечательный философ, мыслитель, художник. В общем, человек достойный во всех отношениях.
Я знаю, что вы сейчас выступаете с рассказом о том, что происходит в арт-сообществе петербургском за эти полгода войны. Расскажите и нашим читателям, пожалуйста.
Все как бы знают замечательную работу феминистского антивоенного сопротивления, опять же, партии мертвых. И если говорить о каких-то низовых акциях, там Денис Мустафин, как бы, который попал там, делал замечательную акцию на День независимости России. Но он сейчас далеко находится, слава богу. Сергей Ситар делал замечательные акции. То есть на самом деле этого всего много. Я думаю, что многие уже работают над архивом этих как бы протестов, и анонимных, и уже атрибутированных тем людям, которые находятся в безопасности. Саша Скаличенко, конечно же, со своей вот этой вот как бы стикерной кампанией. То есть происходило довольно много достойных высказываний, но, в принципе, мне кажется, те люди, которые не прожили эти полгода в России, плохо понимают, иногда они понимают даже в обратную сторону, что совсем ничего нельзя, или думают, что как бы там все еще по-прежнему как было. На самом деле это не то и не то. То есть прессинг очень большой. И криминализация всех художественных высказываний началась не 24 февраля и не с принятием новых законов про фейки там, и прочее. Она идет уже как бы с 2012 года и очень жестко. И поэтому комьюнити очень как бы то, что называется, уязвимые. И люди довольно серьезно и психологически травмированы. И тяжело, но что-то было очень достойное.
Но просто из этого, конечно, мы можем называть какие-то там имена только тех людей, которые уехали уже из России, да, перечислять те акции, которые были сделаны этими людьми. Но про себя могу сказать, про нас, точнее говоря, могу сказать, что во время войны происходит чудовищная, просто отвратительная дегуманизация. То есть люди как бы утрачивают какие-то такие важные человеческие качества. И то, чем мы занимались в ДК, в нашей школе, ДК «Роза», да, и то, чем мы занимались в нашей школе и на протяжении лета, не знаю, можем ли мы говорить про коммуну. Точнее говоря, мы, наверное, можем сказать, можем, что у нас что все лето была коммуна.
Которая... Следователи про нее узнали.
Да. И мы занимались тем, что мы пытались выращивать новый тип человеческих отношений, которые основаны вот именно на такой повышенной, как бы понимаемой человечности, да, но отчасти даже нежности, отчасти даже уязвимости, хрупкости, все это учитывается. Но для нас был большой такой вопрос, как вот эта вот нежность может быть трансформирована в силу, да, как она обретает силу, как вот люди как бы стараются настаивать на своем праве быть вот таким, да, человечным. То есть, в принципе, вот то, чем мы занимались.
Я хотел еще про группу «Что делать», которая возникла 20 лет назад, да, уже скоро будет юбилей. Как она вот в этой нынешней ситуации трансформировалась? Расскажите, пожалуйста, о ее эволюции.
Чтобы долгую историю попробую сделать короткой. Да, действительно, в следующем году будет 20 лет юбилей. Нам надо, кстати, к нему как-то подготовиться. Но на самом деле она с самого начала сформировалась как бы в таком широком интернациональном контексте новых левых, которые не сталинистские, не кандовые, не ортодоксальные, а именно в синхроне с какой-то целой палитрой каких-то новых левых движений, о которых писали Тони Негри, с которым мы в свое время как бы хорошо подружились, и различных как бы пониманий искусства и его истории, генеалогии, именно вот очевидно как такого проекта всеобщего равенства, который абсолютно является левым, как проекта как бы социальной справедливости, и его переосмысление в конкретных исторических условиях. потому что они всегда меняются. Ну, собственно говоря, чем мы это занимались? При том, что мы уже были люди немолодые, уже с определенным как бы биографиями и культурным символическим капиталом, для нашей тусовки было очень странно, что вот какие-то хорошие, такие правильные люди вдруг переходят на какую-то вот левую как бы позицию. И поэтому мы как бы долгое время, да и по-прежнему были и оставались в такой очень маргинальной как бы нише, при том, что на Западе, вот, работая с множеством каких-то таких тоже новых левых инициатив, прогрессивных арт-институций, наша позиция как раз была наиболее видимой из России, наиболее известной. Как трансформировалось все? Вот для нас сейчас как бы стоит вопрос, потому что вот эскалация войны привела к серьезному переосмыслению. То, чем мы вот занимались в последнее время, ну, если это можно назвать какой-то интеллектуальной и культурной работой, это переосмысление, что такое интернационализм, солидарность, как бы противостояние каких-то новых форм фашизма и как его распознавать, и что происходит с антифашистским движением, почему как бы оно оказывается инструментализировано теми силами, которые являются на самом деле фашистскими. То есть мы оказались в очень сложном таком символическом еще переосмыслении, отчасти как бы коллапсе. И опять же, будучи и локальной, очень питерской какой-то инициативой, но в то же время работающий в широком как бы интернациональном контексте, конечно, вот эти вопросы, набившие уже оскомину, что такое русская культура, как бы почему ее надо отменять, и спор, что именно русская культура. Это культура, которая репрезентирует имперскую власть или, наоборот, всегда раздавлена этой властью и с ней борется. На мой взгляд, это как раз вот именно та культура, за которую мы как бы готовы бороться и сейчас. И проблемы деколонизации, вот это вот действительно вот сейчас вот вышло на передний план, и вот наша вот публикация архива «Канарейки» с текстами Оксаны Тимофеевой, Алексея Пензина, Магуна, они являются, в общем-то, одним из таких очень важных голосов в текущей какой-то вот дискуссии, потому что, как это не смешно, на фоне, может быть, глядя там из военных действий, из бомбоубежища в Украине, но в России вопрос культуры и ее как бы роли в обществе, мне кажется, он, с одной стороны, слишком переоценен, с другой стороны, он ведется с очень каких-то многих ложных каких-то препозиции. И вот очень важно, мне кажется, его развивать за другой какой-то стороны, что мы и пытаемся делать. А группа сейчас, да, то есть вот с нашим так отъездом...
Хорошо, так хорошо все рассказал про группу, да, и про, вообще про русскую культуру. Но для меня, конечно, тут важно очень, что сейчас нужно друзей обнять, потому что группа что делать? Ну, на самом деле мы же как-то жили как семья. Но мы не то, что профессиональная группа. Хотя, конечно, там у нас все как бы все крупные профессионалы. Мы как-то дружили очень всегда, и теперь часть нашей группы осталась в Питере, часть далеко, и мы не можем увидеться, потому что вопрос документов и все такое.
Вот сейчас Европа отчасти закрывает перед Россией и россиянами двери. Есть аргументы очень весомые и за, и против. Что вы скажете? Какая у вас позиция?
Мы так скажем. Очень это все плохо для нас, для людей нашего круга просто ужасно.
Само собой, что это вы правильно сказали, что тут и аргументы и за, и против довольно легитимны. То есть понятное дело, что вот это какая-то туристская, какая-то волна upper middle class, которые едут там в Европу там на шопинг, как это было летом. Это, конечно, вызывает очень сильное раздражение, абсолютно уместное. С другой стороны, то, что туристские визы были возможностью для множества людей продолжать и профессиональную деятельность, и потому что контракты рабочей визы всегда были очень сложные, все работали по-туристски. И что возможность людям, находящимся в первой ситуации, в каких-то, вот как вот мы говорили, когда поступают какие-то сигналы или, как раньше говорили, звоночки от органов о том, что вами начинают заниматься, то есть именно туристская виза давала возможность очень быстро выйти из этой ситуации.
А теперь, сейчас, когда мы будем получать гуманитарные визы, потому что...
Ну, многие, значит.
Да, потому что, как бы, это возможно. Вот если ты получаешь гуманитарную визу, то что будет с нами на границе, если мы захотим вернуться в Россию? Для меня пока большой вопрос. Потому что там же такая специальная виза. Ты видишь, что она у тебя есть, это значит, что этот человек нуждается в защите. И у любого нормального ФСБшника, пограничника, не знаю, кто там сидит, возникает вопрос, почему этот человек нуждается в защите. Поэтому возвращение домой с этой гуманитарной визой как-то становится проблематичным. Не знаю, пока вот это какая-то новая территория.
Незачем ездить туда-сюда.
Как? Это же наша родина, а там наша... Пардон, что я так говорю, как бы это сейчас нехорошо, наверное, но тем не менее... Для меня было так важно, что мы там, в России, что мы как бы работаем там, что мы там живем, что там выращиваем сообщество, выращиваем искусство. Мне кажется, что сейчас время не строить, а выращивать, потому что любая архитектура, она какая-то ужасно непластичная. Ну а вот что-то вот выращивать, ну этим мы там занимались. Вот во время коммуны выращивали знания, овощи, может быть, знания... Ну, более успешно, чем овощи, но тем не менее это был все-таки процесс такой, мы старались к нему обратиться. И теперь все, не знаю.
У нас тоже опыт как бы жизни на Западе довольно большой, но все-таки думать о том, что вот такие меры стимулируют какое-то военное восстание в России против Путина, мне кажется, вот это какая-то очень большая иллюзия и
ошибка.
Ошибка, да.
Это наказание за отсутствие восстания против Путина.
Ну, если как бы поставили в угол, ну да. Если как бы возвращаться к твоему предыдущему вопросу, наверное, имеет смысл сказать, главным пунктом вот нашей презентации 16 числа это будет презентация из Зина, которую мы сделали вот этим летом. Вот, только сейчас вот он вышел, сейчас в печати. А название у этого ЗИНа взято по цитате из президента Украины Зеленского. «Должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Вот когда он требовал, что всех русских, неважно от их политической позиции, надо депортировать назад. И мы эту фразу восприняли очень лично и очень серьезно. Да? «Должны жить в своем мире». Что значит «в своем мире»? Какой у нас мир? Почему как бы это все называется русский мир, хотя вот мы там все имеем очень разные там этнические происхождения. Вообще страна как бы очень довольно дифференцирована. То есть как бы назвать это все русским, как вот русским сейчас называют там все советское, там русская армия там брала Берлин в 45-м году, но вообще украинские фронты брали как бы Берлин, вот, и так далее, и так далее. То есть возникает столько ляпов вообще непонятных. И менять свою философию. Что значит менять свою философию? У нас всегда была откровенная такая вот философия, как у Мандельштама. С миром державным я был лишь там, ну, мало связан. Вот, гвардейцев боялся там, вот, и все такое. Вот это как бы наш мир. И вокруг этого там замечательные есть тексты. Вот сейчас он выходит на английском языке. В России его публиковать нежелательно и распространять невозможно. Вот. Но я думаю, что по каким-то каналам, конечно, мы будем... это все пропагандировать, и надеюсь, что придет момент, когда это станет какими-то важными архивами нашего времени.
Расскажите, Дмитрий, пожалуйста, об архивах «Канарейки», раз вы упомянули слово «архив». Я слышал очень хорошие отзывы о вашей недавней выставке в Берлине. Кто такая «Канарейка»?
Когда шахтеры спускали шахту, на самом деле это продолжалось очень
понятно,
долго.
Понятно, которая задыхается.
В 1976 году они там решили заменить ее на датчики, но все-таки выяснилось, что канарейки все равно лучше работали. Когда они спускали шахту, они брали с собой птичку, которая, когда поступал газ, который не имеет ни запаха, ни цвета, они начинали вести себя. То есть считается, что они сразу же умирали, но нет, не так. Сначала они начинали танцевать, то есть шататься. Они так начинали специально двигаться. То есть сначала они пели, потом замолкали, потом начинали танцевать, а уже потом падали замертво.
В Руре много памятников этой канарейки на шахтах.
Да, конечно. Да. И в Англии
очень много.
Ну да, нет, это известно. У Куртова Негута там вот это все как художник, как канарейка, там еще такое. То есть это не нами придумано. не нами придуманный образ. Но мы стали делать эту работу во время еще ковида. То есть мы стали думать с нашей группой, потому что мы с самого начала вообще-то жили в разных странах. Но во время пандемии мы выяснили, что вот эти возможности Зума, они очень приятны. И стали чаще встречаться с друзьями, и стали думать, что не пора ли нам сделать какую-нибудь общую работу. И поскольку это время было очень тревожное, уже тогда стало понятно, что что-то как бы тучи сгущаются, и что все мы пали на всяких ужасных предчувствий, решили, что а сделаем-ка мы этот фильм про канарейку, которая живет в душе каждого из нас. И в какой-то момент нам стало понятно, что поймать эту канарейку можно лучше всего на грани между сном и явью. И мы решили, что каждый из нас расскажет свой сон. И через этот сон мы увидим эту самую канарейку. На самом деле этот фильм, он состоит из нескольких частей. Одна часть, самая главная, где все члены группы «Что делать?», все 9 человек в своих кроватях рассказывают свои сны. Или то, что может быть названо снами. На другом экране канарейки. 9 канареек в клетке, количество которых с каждым сном убывает. В итоге ни одной канарейки не остается. Сначала 9, потом 8, потом 7, потом вообще никого не остается. А на еще одном экране, на вертикальном, мы сами в таких каких-то дурацких костюмчиках канареек. Желтенькие крылышки такие, ну, точнее, пледики такие дурацкие. И во лбах у нас горят такие шахтерские фонарики. То есть мы то ли птички, то ли шахтеры. Мы танцуем. В этих дурацких костюмчиках, в желтеньких, конечных шахтерских, танцуем. Вот я говорила, да, сначала канарейки танцуют, прежде чем упасть. Вот танцуем наш танец. Еще есть еще один экран, где шахта, которая спускается вниз. И все это в большой клетке. То есть все эти 4 экрана размещены в клетке. Мы начали снимать эту работу до того, как началась война. А закончили ее снимать 5 марта. Поэтому получилось, что часть снов рассказано до войны, а часть снов уже после. И так у нас каждая глава и начинается за 5 дней до войны, через неделю после начала войны и так далее. Если бы нам предложили снимать что-то сейчас, вряд ли бы у нас что-то получилось. Но в тот момент мы были как-то очень хорошо уже подготовлены, и поэтому я думаю, что высказывание сложилось.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Петербургские, а с недавних пор берлинские художники Дмитрий Виленский и Ольга Егорова-Цапля рассказывали о группе «Что делать?» и репрессиях против арт-проекта «Партия мертвых». Над программой работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!